Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии Вадим Кемнец, преподаватель истории в Московской школе экономики. Мы продолжаем разговор о международных и династических связях Древней Руси. В прошлый раз мы говорили о том, кто и когда из русских невест стал женой западноевропейского монарха или члена королевской семьи. А сегодня мы поговорим о том, кто из западных женщин был замужем за русскими князьями.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас разговор пойдет о европейских принцессах и византийских принцессах, я думаю, тоже можно назвать европейскими принцессами, которые стали женами русских государей в древнерусском средневековье, в истории Древней Руси. Конечно, первая персона очень интересна, все они очень интересные, но вот первая персона во многом интересна и загадочна, это супруга великого князя Киевского Ярослава, шведская принцесса Ингегерда. Вот о ней, конечно, хотелось бы сказать много слов.
Вадим, а княгиня Ольга, она русская была?
Трудно сказать, была ли она русской, была ли она скандинавкой, она носит скандинавское имя Хельга, женский вариант мужского имени Хельги. Святой по-древнешведски, но есть по этому поводу у историков разные версии. Есть даже очень интересная версия болгарских историков, что Ольга была не псковской невестой князя Игоря Рюриковича, а его невестой из Плиски, столицы болгарского царства. И на этом основании болгарские историки делают вывод о том, что она болгарка, и поэтому она так хорошо адаптировалась в древнерусском государстве, поскольку она говорила практически на тот момент на том же языке, что и жители Древней Руси. Но есть также и как бы каноническая версия того, что она из Пскова, вот, что она, видимо, дочь какого-то псковского знатного варяга, судя по ее имени, выданная замуж за наследника новгородского и киевского трона Игоря, воспитанника Олега. Так или иначе, она, конечно, скорее всего, не русская.
В нашем смысле этого слова, потому что как раз тогда-то она именно и была русская, поскольку принадлежала народу русы, который не был славянским народом. Как известно, русы – это не славяне. Об этом и Нестор пишет в своей повести временных лет.
Ну, собственно говоря, в скандинавской и в шведской археологии такой народ русы, Русь, не прослеживается. То есть скандинавская археология такого народа не знает. Значит, его знает только повесть временных лет. Нестор и другие авторы. Поэтому трудно сказать. Ну, скорее, скажем, она скандинавская принцесса. Может быть, болгарская царевна. Но, тем не менее, она преследовала национальные интересы древнерусского государства.
Мне кажется, насчет болгарской царевны, конечно, это натяжка. Хотя ее симпатии к христианству можно действительно объяснить ее болгарским происхождением, но перепутать Псков с Плиской, это, мне кажется, надо постараться.
Дело в том, что когда мы говорим о средневековых авторах, то подобного рода путаница, она преследует нас, ну, практически всегда, на каждом шагу. Вот если мы вспомним, то королеву Анну Ярославну французские источники более поздние, чем ее жизнь, называют Агнессой. Вот то же самое мы можем, в принципе, видеть здесь. То есть Псков и Плиску вполне могут и перепутать, и отождествить.
Почему вдруг такая странная неаккуратность? Почему такое пренебрежение к истине?
Вообще складывается впечатление, что средневековых авторов, историков больше интересуют вот не такие мелочи, да, как происхождение кого-либо, точное, безусловное, а скорее, может быть, вопросы славного происхождения, которые возвеличивают ту персону, о которой они пишут. Или же их больше интересуют мотивы и интересы того короля, великого князя, герцога, при дворе которого они работают. То есть они преследуют, эти средневековые хронисты, прежде всего политические интересы, а не интересы исторической истины.
То есть правда их не интересует?
Интересует, но только та, которая выгодна их сюзерену.
Но это неправда, это называется полуправда, как минимум.
Иногда это было правдой, то есть частично это было правдой. То есть, когда это совпадало с интересами их сюзерена, то, соответственно, вот эта правда как-то обозначалась. Если не совпадало, то, ну вот, соответственно, это могло быть и да, и это могло быть и полуправдой. Неоднократно же историки говорили о том, что хроники лгут, летописи лгут, лгут в пользу того короля или князя, при дворе которого они создаются.
то, что вы сказали, и к летописцу Нестора относится?
С Нестором и другими соавторами повести временных лет трудно обозначить такие позиции, как ложь, истина. В данном случае эти авторы создавали, и они имели полное представление, видимо, о том, что они пишут, создавали основы начала происхождения древнерусского государства. В их распоряжении был какой-то комплекс исторических источников, к сожалению, не дошедших до наших дней. Они эти источники, увы, не назвали. Они их использовали для того, чтобы создать начало древнерусской истории, как они это понимали, но при этом еще и имели желание угодить своему руководителю, при дворе которого они жили, существовали, писали Владимира Мономаха.
Вернемся к первой героине нашего рассказа Ингигерде. Итак, она была женой Ярослава Мудрого. Брак устроил, видимо, отец Владимир.
Видимо, нет. Дело в том, что Ярослав Владимирович состоял в ссоре с отцом Владимиром Святославичем. И даже можно сказать, что при позднем Владимире Новгород фактически откололся от древнерусского государства, потому что Ярослав перестал платить Киеву дань. А Ярослав на тот момент был князем новгородским. Это второй брак Ярослава, брак с принцессой Ингигердой. Первая его супруга была увезена польским королем в плен, когда польский король во время войны захватил Киев. Имя ее неизвестно. Возможно, это Анна Новгородская. То есть историки имеют такую версию, что Анна Новгородская, которая очень часто отождествляют с Ингигердой, на самом деле это первая супруга Ярослава. Вот что касается второго брака, брака Ярослава именно с принцессой Ингигердой, то он был заключен, конечно, по политическим мотивам. Ярославу нужна была помощь Швеции, шведских викингов, и вообще скандинавских викингов в борьбе со своими братьями. И вот здесь есть очень интересная история, которая нам рассказывает сага об Эймунде, исторический скандинавский источник 13 и, возможно, 14 столетий, о викинге Эймунде, который помогал Ярославу в борьбе за киевский трон, в борьбе с его братьями. Вот как раз эта сага повествует нам о событиях, связанных с Ингигердой. Дело в том, что положение ее отца, шведского короля Олафа, было трудным, политически трудным. На западе от Швеции в это время рождается Норвегия. Норвежский король Олаф Толстый угрожает шведским владениям. Шведские ярлы решают, что для того, чтобы установить мир между молодым, только что родившимся норвежским королевством и Швецией, необходимо заключить брак. Брак между Олафом Толстым, Олафом Норвежским, будущим Олафом Святым Норвежским и принцессой Ингигердой. Но Олаф Шведский не желал этого брака. Не желал. Однако договор об этом браке был заключен против воли шведского короля. Надо сказать, что шведский король имел двух дочерей. А от своей любимой наложницы, у него была дочь принцесса Астрид, и от королевы Эстрид Ободритской у него была дочь принцесса Ингигерда. Их положение, видимо, было неравноценно, неравнозначно. Ингигерда считалась настоящей принцессой. Астрид считалась, видимо, дочерью короля. Олаф Шведский не желал брака между Ингигердой и Олафом Норвежским. И, согласно легенде, невесту подменил. Было ли это так на самом деле? Неизвестно. Но в шведской, норвежской художественной литературе это событие саги об Эймунде неоднократно обыгрывается, неоднократно о нем пишут писатели. А между Олафом Норвежским и Ингигердой была переписка. Если это можно так назвать, в качестве живого письма выступали скальды, которые путешествовали от двора Олафа Норвежского к двору Олафа Шведского. Олаф Норвежский писал любовные висы Ингигерде, Ингигерда ему отвечала. Скальды запоминали это наизусть, из устно передавали, из уст в уста сообщения возлюбленных в поэтическом виде. Возлюбленные никогда друг друга не видели, но заочно друг друга полюбили. Когда Олаф Норвежский прибыл на место, где он должен был сочетаться браком с принцессой Ингигердой, он обнаружил, что никого нет. Ни короля Швеции, ни его невесты нет. Послы привезли ему неутешительную весть. А пока он дожидался своей невесты, Олаф Шведский выдал ее замуж за конунга Ярицлеева. то есть Ярослава Новгородского, будущего великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Олафу уже досталась Астрид. Он женился на ней, и Астрид, шведская, стала норвежской королевой. Надо сказать, что впоследствии и Олаф норвежский, и Астрид, шведская, норвежская королева, и их сын будут жить при дворе великого князя Ярослава и его супруги Ингегерды. Об этом мы сейчас скажем, потому что это тоже имеет большое значение в истории династии Рюриковичей.
Могу представить себе слезы этой девушки, которую отправляют в далекую страну, на восток, нелюбимому человеку. Все это очень печально. Как сложился брак Ярослава и Ингегерды?
Надо сказать, что, видимо, никаких слез не было. И еще есть такой очень интересный момент. Интересно, на каком языке они говорили. То есть вот Владимир Святославич, отец Ярослава, когда-то бежал в Швецию, чтобы привести на Русь для борьбы с братом шведскую дружину. Ярослав плывет в Швецию для того, чтобы жениться и привести с собой шведскую дружину. Вполне возможно, можно предположить, что они говорили по-шведски. На общем тогда, наверное, скандинавском языке. То есть получается, что для Ингегерды и общение с ее потенциальным женихом было на одном языке, Олафом норвежским, да, и с мужем, конунгом Ярицлеевым, как называет его сага о Беймузе, и другие скандинавские источники. Она, видимо, тоже говорит на одном языке. В приданое за ней Олаф шведский отдал город, который впоследствии получает название Ладога и окрестности. А вот эти вот окрестности Ладоги получают название Ингерманланд, земля Ингегерды, которую мы знаем как Ингерманландия, земля, где впоследствии появился Петербург. А слез не было, потому что, видимо, они с женихом довольно быстро понравились друг другу. Они родили нескольких сыновей, четырех, предположительно, дочерей. То есть этот брак был весьма плодовит и сыграл огромную роль в династических связях Рюриковичей с Западной Европой, поскольку три их дочери стали королевами, например. А, по крайней мере, трое из их сыновей, по крайней мере, три их сына женились на европейских принцессах. Надо отметить, что сага о Беймузе устами главного героя, например, нам сообщает: «Я не хочу общаться с княгиней», — говорит главный герой, «потому что она умнее князя. Я боюсь ее, остерегаюсь ее, но вынужден пойти на общение с ней». Ингегерда принимала участие, видимо, в попытке убийства Эймунда, поскольку на тот момент он стал ей не нужен в политических процессах, которые тогда проходили в древнерусском государстве.
Надо же, какая коварная женщина.
Надо отметить, что, судя по скандинавским источникам, не всегда у Ярослава Ингегерды, в православии ее назвали Ирина, были хорошие отношения. Есть известие о том, что она назвала дворец Ярослава недостаточно богатым и роскошным, и подходящим для нее, за что получила от супруга удар. Он ее ударил.
Наверное, это стало потом доброй традицией. Бьет, значит, любит.
Не думаю, скорее это показывает, возможно, вот отношение викингов, вообще скандинавов, к своим женам на тот момент. Да? Суровое отношение, но между ними вообще, в принципе, существовали суровые отношения.
А как по-другому? Люби как душу, тряси как грушу.
Трудно экстраполировать вот подобного рода отношения между мужьями и женами на великокняжескую, королевскую или герцогскую семью. Трудно, очень. Поскольку здесь отношения между мужем и женой, а в нашем так случае совершенно точно, были очень серьезно замешаны на каких-либо политических процессах. Потом, например, Олаф Норвежский с супругой, изгнанный из Норвегии, свергнутый из престола, приезжают на Русь, живут на Руси. Некоторые историки предполагают, что между Олафом Норвежским и Ингегердой начались более тесные личные отношения. Некоторые даже говорят о том, что сын Ингегерды Ярослава, Всеволод Ярославич, любимый сын Ярослава Мудрого впоследствии, предположительно является, возможно, сыном Олафа Норвежского. Тогда получается, что если это так, да, вот такая крамольная мысль, значит, сейчас развиваются активно генетические исследования, в том числе Рюриковичей. Генетика Рюриковичей плохо изучена на сегодняшний момент, но думаю, что в ближайшее время генетики и историки очень активно этим будут заниматься. Вот недавно изучена генетика сына Александра Невского, например. Возможно, и такая крамольная мысль, да, что если Всеволод Ярославич сын Олафа Норвежского, то тогда получается, что все последующие Владимира Суздальские и Рюриковичи, вплоть до Ивана Грозного и Федора Ивановича, это его потомки, а не потомки Ярослава Мудрого, например. Да, но генетика пока еще не отвечает на этот вопрос.
Может, и не ответит никогда. Меньше знаешь, крепче спишь.
Ответит, несомненно, ответит, если найдутся подходящие материалы, подходящий генетический материал для исследования. Не всегда такой материал можно найти. Ну вот, в частности, по сыну Александра Невского это удалось сделать, что совершенно замечательно. И я думаю, что найдем такие возможности. К сожалению, сегодня нет останков, костяков Ярослава и Инги Герды Шведской.
А разве не был сделан портрет Герасимовым по черепу Ярослава?
Совершенно верно, был сделан портрет, если, конечно, считать тот костяк, который обнаружил Герасимов, собор Святой Софии Киевской, останками Ярослава Владимировича. Хотелось бы верить, что это так, но сегодня останков Ярослава Мудрого в Софии Киевской нет. Возможно, в годы Великой Отечественной войны этот костяк пропал, исчез. Хотя есть сведения о том, что вскрывали эту гробницу и потом. Дело в том, что в этой гробнице были обнаружены останки не одного человека, а нескольких человек. А что же касается Ирины Ингигерды, то есть предположение, что она умерла в Новгороде и была похоронена в соборе Святой Софии Новгородской, что она приняла перед смертью постриг, стала монахиней с именем Анна, вот почему иногда ее отождествляют с Анной Новгородской, и тем самым именно она заложила традицию о русских великих княгинь и цариц перед смертью принимать постриг.
А у Ярослава были внебрачные дети? Нет, Ингигерды.
У него, предположительно, был сын, может быть, и не один, от его первой супруги. А все остальные известные по летописным источникам его сыновья – это сыновья от Ирины Ингигерды. А дочери его, как известно, и Ирины, мы знаем только по западноевропейским источникам. К сожалению, летописи не назвали ни одну, не посчитали нужным. Может быть, у него и были внебрачные дети, но летописи ничего о них не знают. Вторая интереснейшая персона, с которой мы сегодня знакомимся, это польская княжна, польская королевна Гертруда Болеславна, дочь польского короля Болеслава и королевы Рыксы Лотарингской. Она вышла замуж за сына Ярослава Мудрого и Ирины Ингигерды Изяслава Ярославича, стала его женой и в этом качестве была несколько раз великой княгиней Киевской, потому что киевляне изгнали Изяслава с престола, после битвы на реке Альта. Затем младшие братья Святослав и Всеволод изгнали Изяслава Ярославича с престола. И Гертруда Болеславна она разделяла вместе со своим супругом изгнание. Но мы ее знаем не только как великую княгиню Киевскую несколько раз, а не только как жену древнерусского великого князя, а не только как невестку Ярослава Мудрого и Ирины Ингигерды. Мы ее знаем и как старейшего польского писателя. Самого древнего польского писателя, потому что она автор молитв в так называемом кодексе Гертруды, который она создавала, по сути, вместе с художниками в течение своей жизни. Она, например, писала, записывала свои молитвы, это, если можно так выразиться, авторские молитвы, она молится о своем супруге, поскольку она желает, чтобы он стал кротким, смиренным, чтобы он укротил свой крутой и злой нрав. И она молится и о себе, и желает и себе укротить свой нрав, и стать истинной христианкой. В этом смысле она действительно древнейший польский писатель. Вот она выходит замуж за Изяслава Ярославича, мать всех его детей. И надо сказать, что в изгнании она оказалась при дворе своего племянника, пытается вместе с супругом склонить его на сторону Изяслава, чтобы он дал войска, да, польские королевские войска для борьбы Изяслава за престол, для возвращения киевского трона. Болеслав на это не соглашается. Богатые дары, которые Изяслав и Гертруда дарят ему, он принимает, а войск им не дает. да еще и затем выгоняет их из пределов польского королевства. Изяслав и Гертруда скитаются по Германии, пытаются при дворе императора Священной Римской империи склонить его на сторону Изяслава, и предлагают ему часть своей казны, которую, видимо, увезли из Киева. Император казну берет, но взамен ничего им не обещает. Папа Римский склонил польского короля к тому, чтобы он помирился с теткой и помирился с теткиным мужем. Такое примирение происходит. Изяслав возвращает себе престол, он дважды сумел себя вернуть, и после того, как кияне его выгнали, и после того, как братья его выгнали. Но погибает в битве. А что касается Гертруды, то она живет, предположительно, при дворе своего сына, князя Волынского.
Она оставалась католичкой или приняла православие?
Это дискуссионный вопрос. Это неизвестно. Некоторые историки считают, что она остается католичкой, другие историки полагают, что она стала православной. По кодексу Гертруды это понять невозможно. Третья интереснейшая персона – это Гита Английская или Гита Уэссекская. А мало кто знает, что великий князь Киевский Владимир Всеволодович Мономах был женат на английской принцессе. Если точно говорить, то это англосаксонская принцесса, дочь последнего англосаксонского короля Гарольда и Эдит «Лебединая шея». А вот такое поэтическое прозвание у ее красавицы-матери, которую, впрочем, не все историки считают законной женой Гарольда. Надо сказать, что Гита была выдана за Владимира уже в качестве принцессы-изгнанницы, когда нормандские рыцари и новый король, Вильгельм, завоеватель, выгнали представителей прошлой правящей династии, династии Гарольда, с английской земли. Гита, ее братья оказываются, видимо, в Дании. И вот как раз из Дании она выходит замуж за смоленского князя Владимира Всеволодовича. Тогда Владимир еще не великий князь киевский. Прозвание Мономах он носит по фамилии своего деда, византийского императора Константина Мономаха, дочь которого мать Владимира. Поэтому Гита изначально становится княгиней Смоленской. Надо сказать, что была ли она великой княгиней киевской, или когда Владимир уже был великим князем киевским, он был женат на своей второй супруге, неизвестно. Но определенно Гита Уэссекская – это мать великого князя Мстислава. Мстислава Великого, последнего великого князя единой Древней Руси. А у этого князя было второе имя – Гарольд. Скандинавские источники называют его именно под этим именем. Видимо, так Гита называла его в честь своего отца. И с Гитой и Мстиславом Гарольдом связана очень интересная история. История, которая описана немецкими хронистами, не древнерусскими летописями. Она тесно связана с Пантелеймоновским монастырем в Кёльне. Дело в том, что Гита сделала в этот монастырь большой вклад. А легенда утверждает, что однажды Мстислав отправился на охоту на медведя. И в этой охоте он сильно пострадал. Медведь разорвал его, разорвал ему живот так, что внутренности его вывалились наружу. Это была очевидно тяжелая рана, и было непонятно, выживет ли Мстислав Гарольд. А Гита, находясь в очень тяжелом состоянии у постели своего, ну, можно сказать, практически умирающего сына, стала молиться святому Пантелеймону и задремала. И во сне ей пригрезилось, что к постели ее тяжело больного сына подошел юноша, каковым обычно изображали святого Пантелеймона, наклонился над Мстиславом и вылечил Мстислава. Мстислав выздоровел. Вот после этого, очевидно, Гита и сделала серьезный вклад, богатый вклад в монастырь святого Пантелеймона под Кёльном. Надо сказать, что Гита, очевидно, тогда еще обещала принять участие в Первом крестовом походе. Есть такая версия у историков, да, что она присоединилась к крестоносцам и умерла на Святой Земле в Палестине.
И что, муж ее отпустил в крестовый поход?
Муж ее отпустил в этот крестовый поход. Есть еще очень интересный вопрос, связанный с Гитой. Это вопрос происхождения Юрия Долгорукова, основателя Москвы как крепости. Дело в том, что историки расходятся во мнениях, кто является матерью Юрия Долгорукова. Некоторые считают, что это Гита Английская, а другие же полагают, что это вторая супруга Владимира Мономаха, предположительно половецкая княжна, неизвестная нам по имени. Нет точных данных, невозможно вот как бы уверенно высказаться ни в пользу первой, ни в пользу второй версии. Если Юрий Владимирович сын Гиты Уэссекской, то основатель Москвы по матери англичанин.
То есть нужно искать его останки и делать генетическую экспертизу.
А останки Юрия Владимировича Долгие Руки надо искать в Киеве, поскольку он всю свою жизнь, будучи князем Ростова-Суздальским, хотел быть великим князем киевским, и даже был им, выгнали его киевские бояре, второй раз он стал великим князем киевским, и бояре, предположительно, от отчаяния отравили его, поэтому похоронен Юрий Долгорукий в Киеве.
Печальная история.
Обычная история.
Но, возвращаясь к Гите, мне, честно говоря, странно предположить, что в те времена муж отпускает слабую женщину в крестовый поход. В качестве кого, интересно?
Наверное, в качестве паломницы и, видимо, для княгинь династии Рюриковичей тогда была характерна горячая вера. Впрочем, тогда этим была охвачена и вся Западная Европа для освобождения гроба Господня. Мы знаем, что крестовые походы дошли до того, что даже возник детский крестовый поход, что, несомненно, было связано с какими-то определенными психологическими мотивами, охватившими Западную Европу. Конечно, если предположить, что Владимир Всеволодович отпустил Гиту в этот крестовый поход, то очевидно, что она отправилась туда не одна, а с серьезной свитой, серьезной дружиной, да, и серьезными материальными богатствами. Историки предполагают, что она и умерла в Палестине, и там же и погребена. Но это только одна из версий, а вторая версия предполагает, что Гита умерла на Руси.
Еще раз вспоминаю греческого философа Сократа, который говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю».
И мы как раз переходим к истории византийско-русских отношений, поскольку наша следующая героиня, она достаточно хорошо наверняка известна нашим слушателям, это Зоя Палеолог, а племянница последнего византийского императора Константина XI Драгоша, погибшего вместе с падением своей столицы Константинополя в 1453 году.
Выходит, что на какое-то время Русь была изъята из общей европейской истории, междинастические браки прекратились, и связано, наверное, это с монгольским нашествием?
Это больше, думается, связано с тем, что Рюриковичей стало очень много в XII столетии. Возникло много ветвей династии. Это, конечно, связано с раздробленностью Древней Руси и с тем, что каждое княжество стремится закрепить у себя какую-то определенную ветвь династии Рюриковичей. И так появляется, скажем, Смоленская династия, Ростово-Суздальская, Владимиро-Суздальская династия, Рязанская династия. Хотя правильнее было бы называть это все, конечно, ветви одной единой династии Рюриковичей. И поэтому Рюриковичи начинают уже родиться между собой. Скажем, например, Смоленская княжна выходит замуж за московского князя, Рязанская княжна выходит замуж за черниговского князя, а Рюриковичи, которых стало много, династически по крови становятся достаточно далеки друг от друга. На самом деле и в XII веке, и в XIII веке династические связи Рюриковичей и Западной Европы продолжаются. Мы видим это по бракам с венгерской династией, королевской династией Арпадов, с болгарской царской династией Асеневцев. И, возвращаясь к нашему вопросу о Зое Палеолог, скажем, что этот византийский брак был, конечно, даже своего рода традицией у Рюриковичей, поскольку до этого брака существовали серьезные династические отношения с Византией, с разными династиями. Это, конечно, брак так называемой Анны Византийской, летописной сестры императора Василевса Василия II Болгоробойца с Владимиром Святославичем. И это, конечно, брак любимого сына Ярослава Мудрого и Ирины Ингегерды Всеволода с византийской царевной Мономах, дочерью Константина Мономаха, императора Византии. имя этой Порфирогениты неизвестно. Предположительно, Анастасия или Мария, но точно это никто не знает, к сожалению, летописи и византийские источники ее имени не назвали. Но мы видим уже вот такой третий серьезный брак, это не считая некоторых княжон, которые выходили замуж за византийских царевичей, о чем мы уже говорили в нашей предыдущей программе. Зоя Палеолог является дочерью Фомы Марийского. Фома – младший брат императора Константина XI. Он был деспотом марийским, то есть владел Пелопоннесом, Марией в Византийской империи. Это семья изгнанников. Они оказались в Италии, при дворе Папы Римского жила царевна Зоя. А поскольку Византия уже не существовала, Византия уже захвачена, создается то, что мы знаем под названием Османская империя, Турция. Зоя живет при дворе Папы Римского и, очевидно, принимает католицизм. При этом она, конечно, помнит, что она остается византийской царевной. Ее руку предлагали разным европейским государям, но они отказывались. А поскольку ее пышное имя, ее пышная титулатура ничего, кроме пышности и славной истории, не давала. Поэтому Папа Римский предлагает ее руку, это была его инициатива, овдовевшему великому князю московскому Ивану III, Ивану Васильевичу, Ивану Великому. Первая супруга его, Мария Тверская, Тверская княжна Мария Борисовна, скончалась, предположительно отравленная. Говорили о том, что к этому приложила руку мать Ивана III, Мария Ярославна. Здесь, видимо, имело место продолжение борьбы московского двора и тверского двора за первенство на Руси. Ну, конечно, доказать это невозможно, но, тем не менее, историки считают, что Мария Борисовна была отравлена. От брака с Марией Борисовной у Ивана III есть сын Иван Молодой, о браке которого мы тоже будем говорить. И Иван соглашается. Иван III соглашается на предложение Ватикана, на предложение римского двора, поскольку для Ивана очень важно чувствовать себя преемником Византии. Вот как раз появляется то, что впоследствии было оформлено монахом Филофеем как концепция «Москва, Третий Рим». И здесь должно было идти восприемничество и с династической, генеалогической точки зрения. Зоя Палеолог вполне могла претендовать, по крайней мере символично, на положение наследницы Византии, наследницы византийского престола. Ее брат Андрей Палеолог продавал свой титул император Византии разным европейским государям, умер в бедности. А Зоя, по желанию Папы Римского и с согласия московского двора, выходит замуж за Ивана III. Но поскольку Византийская империя эпохи Зои, эпохи ее отца и дяди, это уже империя униатская, то даже и ее православие, ее изначальное православие в Москве считается ненастоящим, неканоническим. Поэтому, когда Зоя появляется на Руси, ее крестят вновь, и она получает новое имя Софья. Поэтому мы ее называем не только Зоя Палеолог, но и Софья Палеолог или Софья Фоминишна, да, поскольку она дочь Фомы Марийского. Надо отметить, что это был, видимо, хороший брак, потому что Софья Фоминишна родила Ивану III 9 детей. А, конечно, в этом браке с точки зрения московского двора не все было хорошо, не все было правильно. Вот в частности, Берсень Беклемишев, придворный Василия III, сына Зои, жаловался Максиму Греку о том, что как приехала на Русь жена нашего великого князя, то у нас все пришло в неустроение. Тем не менее, надо сказать, что, видимо, Софья была своему мужу хорошей женой. И Иван III заботился о ней, заботился о детях, которых она ему родила. Тем не менее, мы можем, например, вспомнить такой интересный эпизод, когда Иван III женил своего старшего сына, Ивана Молодого, он решил подарить невестке саженье. А саженье – это ожерелье. Ожерелье из жемчуга и каких-либо, видимо, других драгоценных камней, которое принадлежало когда-то его первой супруге Марии Борисовне Тверской. Однако не нашел это саженье. Он потребовал у Софьи Фоминишны, чтобы она ему это саженье отдала, но выяснилось, что Софья это ожерелье подрастеряла. Разгневанный великий князь учредил следствие и выяснил, что жена, без его разрешения, подарила это ожерелье своей племяннице Марии Андреевне Палеолог, которая была замужем за князем Василием Верейским. Эта история привела к тому, что князь Василий вынужден был бежать в Литву, опасаясь гнева великого князя Московского, но впоследствии Софья Фомична все-таки вымолила ему прощение, и князь Василий Верейский и Мария Андреевна были прощены, а все начиналось с подарка Софьи Палеолог племянниц.
Я не совсем понимаю, а в чем вина Василия Верейского? Почему он должен был бежать в Литву от того, что кто-то кому-то чего-то подарил? Он-то здесь при чем?
Очень интересный вопрос. Вот это говорит о уровне, характере взаимоотношений между великим князем Московским и его вассалами. Даже такое явление, как принять в подарок для супруги ожерелье от жены великого князя Московского, может вызвать гнев великого князя Московского и бегство князя Верейского в Литву.
Это нормально?
Это, видимо, говорит о том, что князья-вассалы великого князя Московского находятся в очень жестком подчинении по отношению к Москве.
Это какое-то холопство просто.
Это централизация. Это централизация, процесс централизации московского государства.
Мне кажется, что здесь явно нарушена мера всякой централизации. Это уже вмешательство в какие-то личные дела. И очень странно наблюдать это у таких благочестивых православных христиан, как описывают наших предков. Великий князь Евангелие не читал ни разу. Он только в храме его слушал. Может быть, он как-то подзабыл, о чем Христос говорит.
Здесь, наверное, надо говорить о чертах характера великого князя Ивана III. Надо сказать, что великий князь Иван Васильевич был человеком очень образованным и высокообразованным, можно сказать. Вот ведь не случайно же он держал у себя при дворе Максима Грека в качестве библиотекаря, библиографа. Он ведь ему прежде всего для этого был нужен. Вот если бы Иван III жил сегодня, он, наверное, был бы историком, потому что неоднократно современники писали о том, что он любил ворошить летописи. Он изучал историю Руси, и он хорошо понимал, какое значение, какую важность имеет его брак с Зоей Палеолог. Возможно, здесь еще речь идет о взаимоотношениях, личных взаимоотношениях между Иваном Московским и Василием Верейским. Может быть, это событие стало, событие с сожжением, с ожерельем стало только поводом, чтобы выгнать Василия Верейского.
Вполне возможно. Очень сложно залезть в голову тех людей, когда читаешь о том, что творили наши предки, начинаешь сильно сомневаться, что Русь была святой.
Надо сказать, что люди, о которых мы говорим, правители, великие князья, цари, герцоги и короли, всегда были заложниками даже в своей личной жизни политических процессов, исторических процессов. Не только они были авторами, руководителями этих исторических процессов, ведь прежде всего историю делает общество, народ, но и роль личности в истории на их примерах тоже бывает достаточно велика. Вот, например, если говорить о роли Ивана III, да, в процессе создания независимого от Золотой Орды русского государства. Поэтому даже если они были и искренне верующими людьми, и образованными людьми, какие-либо политические процессы заставляли их быть жесткими и порой своенравными и жестокими правителями.
Конечно, можно объяснить все, как сказал персонаж одного известного фильма: «Не мы такие, жизнь такая».
Надо сказать, что благодаря достижениям современной науки мы можем видеть, как выглядела Софья Фоминична благодаря работе замечательного современного ученого, криминалиста Сергея Никитина, который восстановил по черепу многих исторических персонажей Древней Руси, и не только Древней Руси. В частности, мы знаем, что он восстановил и по черепу внешность, облик Софьи Фоминишны. Ее костяк хорошо сохранился, и мы видим перед собой достаточно красивую женщину, невысокого роста, примерно 1,60 м. Надо сказать, что итальянские современники оставили описание ее внешности, причем довольно язвительное, довольно такое издевательское. Итальянский современник описал ее как раскрашенную куклу, сидящую на троне. Но вот другие, более благосклонные очевидцы. Описали ее как девушку с очень красивыми глазами, с очень белой, очень светлой кожей, и на вид давали ей примерно 24-25 лет, когда она приезжала через итальянские земли для того, чтобы затем отправиться в Германию и через Любек попасть в Псков и в Новгород на встречу со своим женихом Иваном III. Надо отметить, что восстановление внешности Софьи Фоминичны Сергеем Никитиным привело к тому, что разрешилось самым научным образом одна крупная историческая загадка. Многие современники, люди 16-го столетия, полагали, что Елена Глинская, вторая супруга Василия III, родила своих сыновей, Ивана и Юрия, не от великого князя. Ведь великий князь Василий III развелся со своей первой супругой, Соломонией Юрьевной, урожденной боярышней Сабуровой, поскольку она никого ему не родила. Некоторые склонны были в этом обвинять не великую княгиню, а самого Василия III. И тут появляется молодая невеста, Елена Васильевна Глинская, литовская княжна, рыжая княжна, которая рожает своему мужу двух сыновей, Ивана, который затем нам известен как Иван IV Грозный, да, и Юрия. Многие говорили, что она якобы родила не от него. Тем более, что после кончины Василия III у Елены, ставшей регентом Московского государства, сразу появляется приближенный князь Овчина Телепнев-Оболенский. И дальше свои реформы, в частности, денежную реформу, Елена проводит именно с ним. Но восстановили облик Софьи Фоминичны. По черепу профессором Герасимовым восстановлен облик Ивана Грозного. И когда историки, генетики наложили изображение Софьи Фоминичны на изображение ее внука Ивана Грозного, то стало совершенно очевидно, что у них абсолютно одинаковые носы. Восстановлен Сергеем Никитиным и облик отравленной несчастной девочки, 9-летней княжны Старицкой, которая является правнучкой Софьи Палеолог. И эта девочка очень похожа на нее, поэтому сегодня нет никаких сомнений. Никаких сомнений, Елена Глинская родила от своего супруга Василия III. Она ему не изменяла, поэтому действительно Иван Грозный – это внук Софьи Палеолог.
Насколько можно доверять вот этой реконструкции по черепам? Глядя на работу Герасимова, я вот, например, замечаю в Иване IV какие-то монголоидные черты. С трудом верится, что он родственник рыжей литовской женщины.
Здесь можно еще в большей степени сказать о реконструкции по черепу образа великого князя Владимирского Андрея Боголюбского, который в реконструкции Герасимова имеет некие монголоидные черты. Когда создавалась эта реконструкция, были такие представления о половецком народе, что это тюркский народ монголоидного типа. Но сегодня, по вот современным реконструкциям половецких черепов, очевидно, что это не так. И существует новая реконструкция, реконструкция профессора Звягина 2000 года, которая показывает нам совершенно другого Андрея Боголюбского.
То есть, получается, Герасимов подгонял под ответ. Значит, это не научная реконструкция, раз он дофантазировал какие-то монголоидные черты.
Сейчас трудно об этом говорить. Вот очень много об этом историки писали. Выполнял ли Герасимов какой-то политический заказ? Либо это были просто собственные представления ученого о том, как это может быть?
Раз были представления о том, как это может быть, значит, эта реконструкция не такая, как она есть, а так, как это лицо представил Герасимов. Где здесь научность?
Дело в том, что наука развивается, и то, как это делали в эпоху Герасимова, и сегодняшнее восстановление внешности, то, как это делают сейчас, наука не стоит на месте, она идет вперед. Появились с той поры многие новые методы и возможности более точного восстановления.
Да, врезаем после Гиты.
Интереснейший персонаж истории Северо-Восточной Руси – это супруга великого князя Московского Василия Дмитриевича Софья Витовтовна, литовская принцесса, литовская княжна, которая была выдана замуж за московского князя. Конечно, такой династический брак говорил о договоре, о серьезном договоре между Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским. Надо сказать, что в 15 столетии, в 14-15 веках литовское государство – это сильная страна, сильное государство, находящееся в апогее своего развития, а большая часть земель Древней Руси в это время находится в составе Великого княжества Литовского, ведь официально это государство называлось Великое княжество Литовское и Русское, то есть, в принципе, можно говорить о том, что были две Руси, Русь Московская и Русь Литовская. Поэтому, когда московский князь берет в жены литовскую княжну, он в какой-то степени начинает претендовать, да, и на то гипотетически, да, что в его состав могут войти и те русские земли, которые находятся в составе Литвы. Но это был брак, который должен был привести к дружбе между двумя державами. Надо сказать, что Василий I долго находился на московском троне, и Софья Витовтовна вместе с супругом неоднократно бывали в Литве у ее отца, великого князя Витовта. И даже по воспоминаниям литовских современников, гостя в Литве они носили европейскую одежду, а не московскую. Но Софья Витовтовна овдовела. Причем, надо сказать, что ее старший сын Василий Васильевич на тот момент, на момент смерти Василия I, был еще совсем ребенком. И поэтому Софье Витовтовне, именно ей, как регенту московского государства, пришлось столкнуться с серьезной проблемой со стороны младшего брата ее почившего мужа и его сыновей, уже взрослых мужчин. Так началась борьба между двумя ветвями дома московских Рюриковичей, Даниловичей. И Софья Витовтовна в этой борьбе между племянником и дядей, между ее сыном Василием II, великим князем московским, и его дядей Юрием Звенигородским, в борьбе между двоюродными братьями Василием Московским и его звенигородскими кузенами Василием Косым и Дмитрием Шемякой, Софья Витовтовна принимает самое активное участие. И надо сказать, что в русской истории существует такая легенда, не все историки считают, что это правда, некоторые полагают, что это выдуманная история, о том, что во время свадьбы Василия Васильевича Московского, сына Софьи Витовтовны, и княжны Марии Ярославны Боровской и Малой Ярославецкой, Софья Витовтовна устраивает грандиозный политический скандал. Дело в том, что на эту свадьбу Василий Косой, сын Юрия Звенигородского, пришел, надев пояс Дмитрия Донского. А тем самым, видимо, Василий, если этот эпизод действительно имел место быть в российской истории, если он не выдуман, хотел показать, что именно он является наследником Дмитрия Донского. Софья Витовтовна якобы подошла к нему и сорвала с него этот пояс. Тем самым она несла ему двойное оскорбление. Сорвать пояс с мужчины в древности является оскорблением его мужского достоинства. И этот пояс срывает женщина. И, во-вторых, она таким образом недвусмысленно заявляет о том, что наследником Дмитрия Донского является ее сын, а не Василий Косой. Здесь необходимо упомянуть о так называемом лествичном порядке наследования трона в династии Рюриковичей, о том самом лествичном порядке, который принес так много горя и зла на Руси, прежде всего русскому народу, потому что именно народ страдал от войн, бесконечных войн, которые велись Рюриковичами из-за этого лествичного наследования. Престол, согласно лествичному праву, лествица, лестница. Династическая лестница, генеалогическая, должен занимать старший в роду, старший по возрасту, а не по степени близости, генеалогической близости к умершему великому князю. И вот Юрий Звенигородский и его сыновья, опираясь на то, что в завещании Дмитрия Донского, отца Юрия Звенигородского, точно не указаны наследники, и в завещании Василия I Дмитриевича точно не указаны наследники, заявляют о том, что теперь он старший в роду. Он по возрасту старше в роду, и его сыновья тоже старше, чем Василий Московский. Поэтому они по лествичному праву Рюриковичей имеют право на московский трон. Но надо сказать, что в династии Даниловичей, в московской ветви Рюриковичей, так случилось, так сложилось, что престол и так переходил в основном от великого князя к его старшему сыну. А так получалось, что к моменту смерти великого князя братьев не было. Братьев великого князя. И престол переходил к его старшему сыну. Но вот не в случае с Василием II. И вот война, феодальная война, которая началась, можно сказать, с этого момента, она как раз имела генеалогическую, династическую подоплеку. Лествичное наследование у Даниловичей и европейское наследование у Даниловичей от отца к старшему сыну. В конечном счете победила европейское наследование. В конце концов, сын Софьи Витовтовны победил, утвердился на московском престоле. Наш следующий персонаж, весьма трагичный в древнерусской истории, это Елена Стефановна Волошанка. Валашская молдавская княжна на Тверском троне. По своему супругу она была великой княгиней Тверской, наследницей великого князя Московского, но так и не стала великой княгиней Московской, скончался ее супруг Иван Молодой. Иван Молодой – сын Ивана III от первого брака с Марией Тверской, и когда Иван III подчинил себе Тверь, Тверское княжество в 1485 году, и великий князь Тверской Михаил Борисович бежит в Литву, то Тверской трон переходит Ивану Молодому, сыну Ивана III от первого брака с Марией Борисовной Тверской. Отец делает сына великим князем Тверским. Елена Стефановна, дочь Стефана Великого, Стефана Чалмара, господаря Валахии и Молдавии, становится великой княгиней Тверской.
А Стефан Чалмара был родственником другого известного православного господаря Влада Цепиша, князя Дракулы.
Елена Стефановна, дочь Стефана Великого и киевской княжны Евдокии Алельковны, сама по матери была Рюриковной, поэтому брак с сыном и наследником великого князя Московского в какой-то мере является даже и родственным браком. Кроме того, Стефану Великому надо было укрепить союз с Москвой для потенциальной борьбы против Порты, против Турции. Поэтому этот брак был выгоден обеим сторонам. Елена Стефановна прибыла в Москву, очевидно, она владела русским языком, будучи дочерью Евдокии Алельковны, и довольно быстро превратилась в любимицу своего тестя. Надо сказать, что в это время как раз появляются в русском православии различные интереснейшие течения, хорошо нам известные, да, как жидовствующие. И вот это вот течение, оно самым тесным образом связано с представлениями о месте и роли русской православной церкви в жизни русского государства. Иван III ведь был не против поживиться имуществом крупнейшего феодала Руси. Русской православной церкви, и поэтому был сочувствующим, нестяжателем, да, полагал, что церковь должна быть велика духом, а не велика своими богатствами. В это время на Руси как раз появляется течение в русском православии, в Новгороде, а затем в Москве, появляется течение идеологическое, философское, религиозное, течение жидовствующих, которое среди московского двора получает много сторонников, и в частности, в том числе, и Елену Стефановну, и даже ее супруга Ивана Ивановича, Ивана Молодого. Интерес и сочувствие при московском дворе к этому течению проявлял и сам Иван III, поскольку его отношения с Русской Православной Церковью были весьма сложными. Потому что Иван был не против получить владение самого крупного феодала русского государства, Русской Православной Церкви. В дальнейшем это проявится в его поддержке нестяжательства, хотя в конечном итоге он перейдет на сторону Иосифа Волоцкого и осифлян. Елена Стефановна, очевидно, пользовалась серьезной поддержкой и любовью со стороны тестя. Кроме того, она родила своему мужу сына Дмитрия. Иван III короновал своего сына Ивана Молодого вместе с собой. Вот такая же точно была традиция у ранних капетингов, когда первые капетинги, в том числе Генрих I, муж Анны Ярославны, короновали своих сыновей вместе с собой. Таким образом, как бы утверждая свою династию, обеспечивая ей некую надежность. Вот точно так же поступил Иван III, он короновал Ивана Молодого как второго великого князя Московского. Но затем Иван скончался. Елена стала вдовой, и тогда Иван III сделал своим соправителем ее сына, Дмитрия. Не случайно его называют Дмитрий внук. А поскольку он внук Ивана III, да, сын Ивана Молодого и Елены Стефановны. А кроме того, Елена, оказавшись при дворе, сразу, видимо, оказалась в оппозиции к Софье Фоминишне, второй супруге своего тестя. И между ними, видимо, начинается жестокая борьба, связанная с наследованием престола. Это очень трагическая история, поскольку в этой борьбе одерживают попеременно верх то одна группировка, группировка Елены Стефановны, то группировка Софьи Фоминишны. Надо отметить, что первоначально Иван III полагал, что, конечно, законным наследником престола должен быть сын Елены Стефановны, Дмитрий внук. Но затем был раскрыт заговор Владимира Гусева с целью свержения Ивана III. И коронация в полном объеме его внука Дмитрия, чтобы он утвердился на престоле. Иван, раскрыв этот заговор, подверг опале и невестку, и внука. Он заточил их в тюрьму, где они впоследствии скончались нужной смертью, то есть нужная, это значит насильственная, насильственной смертью скончались. Сначала Елена Стефановна умерла, затем, через несколько лет, и ее сын, законный наследник престола. А наследником московского трона стал старший сын Софьи Фоминишны, Василий Иванович, будущий Василий III.
Наверное, правильнее будет сказать, не умерла, а убили, раз нужная смерть.
Летописи определяют ее смерть именно так. На самом же деле, конечно, видимо, да, ее умертвили. Это стало причиной небольшого скандала между Валашско-Молдавским двором Стефана Великого и Московским двором, но никаким серьезным последствиям русско-молдавских отношений падение и заточение Елены не привело.
Заговор устроил Гусев, убили невестку и внука. А почему их? Они участвовали в заговоре?
Были ли они в этом заговоре, неизвестно. Но определенно известно то, что Иван III, конечно, имел все основания теперь опасаться собственного внука. Он, видимо, точно так же не был уверен в том, что его внук не участвовал в этом заговоре.
Не был уверен, поэтому приказал убить. Прекрасное решение.
Надо сказать, что, конечно, Елена Стефановна – это трагичная фигура в русской истории. Осталась нам в память об этой княгине так называемая пелена Елены Волошанки, памятник русского и молдавского прикладного искусства. Пелена эта, очевидно, восходит к мастерской Елены Стефановны, может быть, она даже сама принимала участие в создании этой пелены, на которой изображен выход великокняжеской семьи во время большого церковного праздника. На этой пелене изображен крестный ход. И на этой пелене изображена и вся великокняжеская семья, в частности, Иван III, и Иван Молодой, сама Елена Стефановна, их сын, они находятся в центре великокняжеской семьи. А вот в левом нижнем углу, прямо в самом углу этой пелены, находится великая княгиня Софья Фоминишна. То есть ей Елена Стефановна определила место внизу, в левом углу. Хотя на фигуре Софьи Фоминишны и есть отличие знатной фигуры. Отличие того, что перед нами княгиня московская, но все равно эта фигура находится отдельно от всей остальной великокняжеской семьи.
Даже если невестка и внук были виноваты, нельзя было их простить?
Видимо, Иван III полагал, что нет. Иван III – это ведь самостоятельная политическая фигура, вряд ли он прислушивался к мнению Софьи Фоминишны о чем-либо. Некоторые вот злые языки говорили о том, в частности, Берсень Беклемишев, что падение и гибель Елены Стефановны и Дмитрия Внука связаны с Софьей Фоминишной. Я сомневаюсь. Да, действительно, сын Софьи Фоминишны, Василий, затем вступает на престол после смерти Ивана III, как Василий III. Ее группа при Московском дворе победила, ее сын стал наследником московского трона. Но думается мне, что это все-таки было желание Ивана III.
Страшное время. Спасибо большое, Вадим Эрнестович. Было очень интересно послушать. Надеюсь, мы продолжим еще наши беседы. Напоминаю, что сегодня в нашей студии был преподаватель истории в Московской школе экономики Вадим Кемнец, у микрофона Илья Сергеев.
До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Иоанна, Татьяны, Олега, Игоря, Сергия, Михаила, Александры, воина Иоанна, Любови, Ираиды, Александра, Виктора, протоиерея Анатолия, матушки Агриппины, Евдокии, Михаила, Ольги, Анны, Михаила, Антонины, Виктора, Владимира, Раисы, Валентины, Никифора, Александры, Ольги, Ольги, Людмилы, Марии, Александра, Павла, Иоанна, Анастасии, Александра, Александра, Василия, Агафьи, Марии, Екатерины, Николая, Дмитрия, Ольги, Виктора, Владимира, Вячеслава, новопредставленной Валентины, новопредставленной Николая, Галины, Нины, Владимира, Сергия, Александра, Федора, Александры, Анны, Анны, Ирины, Стефана, Елизаветы, Андрея, Карпа, Валентина, Анны, Феодосии, Сергия, Александры, Александры, Александра, Ефросинии, Анатолия, Анатолия, Натальи, Валентины, Андрея, Галины, Анисии, Сазанта, Михаила, Тамары, Марии, Веры, Лидии, Веры. Вечная память.